Говорит радио «Свобода». У микрофона Татьяна Вольская. В эфире программа «Петербург. Свободы». Петербургские правозащитники завершили большое расследование проекта «Женщина-тюрьма общества» о том, что происходит с женщинами-заключенными, заболевшими раком. Тюремная медицина устроена так, что если у человека, осужденного даже на небольшой тюремный срок, возникает онкологическое заболевание, в большинстве случаев оно означает смертный приговор. От первых признаков болезни до постановки диагноза проходит много месяцев, так что рак диагностируется уже в четвертой стадии. Но даже безнадежных больных не отпускают умереть дома, несмотря на то, что это предписывает закон. Рак в этой ситуации убивает и мужчин, и женщин, но правозащитники решили рассказать именно о женских судьбах. В 2016 году в петербургской тюремной больнице имени Газа умерли от рака 3 женщины. О том, почему российская тюремная система столь безжалостна к людям, даже к смертельно больным женщинам, мы разговариваем с правозащитником, публицистом, автором проекта «Женщина-тюрьма. Общество» Леонидом Агафоновым, адвокатом правозащитной организации «Зона права» Виталием Черкасовым и специалистом по медицинскому праву, членом практической школы онкологов Ксении Бархатовой. Леонид, почему вы, бывший член ОНК, Общественно-наблюдательной комиссии по соблюдению прав заключенных, запустили этот проект?
В рамках мониторинга я всегда присутствовал на судах, где рассматривались и УДО, и онкологически больные. Люди, которые занимают свои должности там, в общине, в прокуратуре, я думаю, что они профессионалы. И когда я присутствовал на одном заседании, где решался вопрос об освобождении онкологического больного, помощник прокурора по надзору за соблюдение прав человека в местах лишения свободы, онкологическому больному задал вопрос, который в четвертой стадии, он умирает, человеку осталось там жить неделю, две, месяц, может быть. Он задал ему вопрос, что вы будете делать, когда вы вылечитесь. То есть я уже понял тогда, что эти люди вообще не представляют, что вообще происходит у нас в больнице имени Газа, в каких условиях они содержатся. И вот это меня привело к тому, что я начал более внимательно рассматривать все эпизоды онкологических больных. Оказывается, одновременно в больнице имени Газа находилось там до 20 онкологических больных, и они находились все в стесненных условиях, и многим из них уже тогда было отказано в освобождении первой инстанции суда.
В чем суть вашего проекта?
Мы рассказываем истории женщин, которые связаны с тюрьмой, женщин-онкобольных, и о том, с чем они сталкиваются в тюрьме, удается ли им возможность попрощаться даже с близкими родственниками. То есть у меня проект занимается именно проблемой женщин. Но это женщины не только больные, это женщины и правозащитники, женщины, которые ждут своих мужей, у которых есть дети.
А почему вы решили именно на женщинах сосредоточиться? Потому что им в тюрьме сложнее?
Сталкиваюсь с мужчинами, они в основном озвучивают свои проблемы, женщины всегда молчат. Я просто один раз заходил в камеру и посмотрел, как женщина слезает со второго яруса, там, где нет ни прикроватных лестниц, ничего, месяцев 5-6 беременности, вот она на пузе по этой железной кровати сползает вниз на своем животе. Самое главное, что они никто не просит помощи, то есть они считают, что это вполне нормальная ситуация. Вот пока до определенного уровня доверия не дойдешь, они будут всегда говорить, что у них все хорошо. Страх, неуверенность, незнание законов – целый комплекс. Но, во-первых, это доверие, то есть они не будут тебе открываться.
Ксения, что вы можете сказать по этому поводу? Вы согласны, что положение именно такое, что работники ФСИН не очень отдают себе отчет в этой проблеме или, может быть, не хотят?
Да, эта проблема вообще существует в онкологии в целом в Российской Федерации. Зачастую это высокотехнологичная медицинская помощь, которая требует достаточно большого финансирования и клинические исследования, которых производятся за территорией Российской Федерации. Это дорогостоящая вот химиотерапия, операционное вмешательство. И, естественно, в УФСИН эта проблема выступает очень, потому что это закрытая система, там отсутствует то количество медицинских специалистов, медицинского оборудования, медикаментов, которые есть в обычных больницах. Сама процедура, да, получения медицинской помощи забюрократизирована, очень сложно получить согласование на консультацию. Если в штате УФСИНа отсутствует доктор, то нужно заключать договоры со сторонними медицинскими организациями, и проходит время, то есть когда женщины диагностируются, да, стадия онкологии первой, второй стадии, и опухоль еще не проросла в близлежащие органы, вот этот период, он упускается, когда необходимо активное медицинское вмешательство.
Действительно, нет шансов, если ты попадаешь в тюрьму, и у тебя вот такое заболевание серьезное, получается, что ты обречен, да?
Шансы, конечно, есть, но только в том случае, если сейчас общественность будет активно включаться в этот процесс, нужно, конечно же, уменьшать сроки получения консультационного сопровождения медиков, привлекать сторонних медицинских специалистов, уменьшать сроки согласования вот этих процедур по 44-му ФЗ и, конечно же, дополнительно привлекать финансирование. То есть это масштабная государственная проблема, которую нужно решать медицинскому сообществу, сообществу УФСИНа и, естественно, активному гражданскому нашему обществу.
Виталий, создается сегодня такое впечатление, что даже получив, скажем, год тюрьмы, если тебя угораздило в это время заболеть, может так получиться, что ты получил смертный приговор. Это действительно так?
Как я понимаю, есть общая установка, она и проповедуется у нас в обществе, что если ты лишен свободы, то ты должен страдать. И эта установка, она действует в тюремной системе. Да, если у тебя какие-то проблемы со здоровьем, они у тебя будут ухудшаться, а в случае с онкобольными счет идет на месяцы, дни, и человек, возможно, даже получив минимальный срок, уже теряет возможность сохранить свое здоровье.
Когда вообще заметили эту проблему? Ведь это же, наверное, не вчера началось.
Лично я этой проблемой занимаюсь с начала 2016 года. У нас такая спайка получилась с активными членами ОНК, которые выявляли этих несчастных людей в той же тюремной больнице имени Гааза. И так как дальше нужно было сопровождение юридическое, то мне Леонид Агафонов звонил, я подключался, и на той стадии я для себя открыл вот эту страшную трагедию, когда тихо, в отдалении от жизни умирают эти люди, и никто им не может оказывать эту помощь. Просто вот тюремная система работает так, что ты умрешь в этих казематах тюремных.
Виталий, мне кажется, что здесь эту проблему можно, наверное, разделить на две части. Невозможность адекватного лечения. И если уже мы говорим о последней стадии, то возможности выхода, как тяжело больному из тюрьмы досрочно.
Вы знаете, вот пока мы не стали шуметь, пока картина трагедии была не вскрыта и предана огласке общественной, ничего не менялось. Когда мы начали оказывать юридическую помощь этим больным, которые имели право на выход на свободу и в каких-то нормальных человеческих условиях получить необходимую медицинскую помощь, сострадание, и когда мы шли в суд, уверенные в том, что этих людей непременно освободят, потому что есть медицинские установки и разъяснения врачей лечащих о том, что мы не можем им помочь в этих тюремных условиях, освободить их, пусть им окажут на свободе помощь. И мы сталкивались с равнодушием уже судебной системы. Когда я смотрел в глаза судье, от решения которого зависело, будет дальше страдать в этих ужасных условиях человек, либо все-таки он выйдет на свободу и будет более качественной у него жизнь. Вот. И я видел, что судью не интересует, для него это было просто маленький винтик, и вот вам медицинское заключение, утверждающее о том, что человека нужно освобождать. Судья вместе с прокурором находили любые причины для того, чтобы человека не выпустить на свободу.
Значит, важно внимание.
Да, ну потому что репутационный ущерб, когда мы сообщали о том, что одномоментно с помощью членов ОНК мы выявили большое количество женщин, которые тихо, ничего не прося, умирали. Казалось бы, у нас сейчас 21 век, гуманное общество, но тем не менее в негуманных условиях умирали. И когда мы там стали трубить, по крайней мере, пытаясь восстановить свое реноме, ФСИНовская система, судебная система стали как-то более по-человечески относиться к этой проблеме.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург. Свободы». О том, почему российская тюремная система столь безжалостна к людям, даже к смертельно больным женщинам, мы говорим с правозащитником Леонидом Агафоновым, адвокатом Виталием Черкасовым и с онкологом Ксенией Бархатовой. Леонид, у вас наверняка ведь есть примеры.
Ну, по лечению, вот когда я поднял две судмедэкспертизы судебные, когда были сделаны, например, Екатерина Нусалова, по которой возбуждено уголовное дело было против начальника больницы имени Газа. И, кстати, дело передали в суд уже по поводу него в связи с халатностью. Я просто сделал в своем расследовании таймлайн так называемый, то есть на каждом этапе я расписал, когда она обратилась, когда у нее был поставлен диагноз, когда она приехала в колонию. И вот в судмедэкспертизе были показаны так называемые дефекты. Фактически человек целый год дожидался своего диагноза, хотя у него была возможность еще лечиться. Последний онколог ставит, что уже лечение не может быть произведено, потому что это приведет ее больше просто к смерти. И когда мы начали проверять, делать запросы в комитет по здравоохранению, потому что сама больница имени Газа не имеет лицензии на оказание онкологической помощи, все процедуры они должны были получать в онкологическом диспансере. Мы делали запрос по трем женщинам, в том числе и по Кате. И комитет по здравоохранению ответил, что ни одна из этих женщин не проходила лечение в онкологических диспансерах Санкт-Петербурга. на каждом этапе затягивались сроки. То есть фактически женщина поступала, когда у нее мог был второй степень онкологии, а когда она дошла до диагностики, уже была четвертая стадия.
Как вы можете, Ксения, прокомментировать то, что сказал Леонид?
Нужно каким-то образом менять эту ситуацию. Вот мы сейчас с УНК и Санкт-Петербурга, Ленобласти пытаемся привлекать сторонних экспертов-медиков, но, к сожалению, мы наталкиваемся на противодействие сетимовсинов при лечении сторонних специалистов, несмотря на то, что они говорят, что у них отсутствуют в штате свои эксперты-онкологи. Поэтому, конечно же, хотелось бы, чтобы врачебное сообщество, если у них есть такое желание, могли бы взаимодействовать с УНК Санкт-Петербурга, Ленобласти для того, чтобы вот такие случаи выявлялись, диагностировались как можно раньше. Необходимо проведение в системах УФСИНа диспансеризации заключенных, которая поможет именно выявить на ранней стадии онкологию и привлечение дополнительного финансирования на проведение диспансеризации, потому что весь спектр включает и как раз тот минимум врачей, который необходим, и, естественно, сдача анализов. Возможно, проведение ранней диспансеризации поможет хотя бы выявить онкологию, когда лечение еще возможно.
К врачебному сообществу вы пытались обратиться? Может быть, кто-то проявил какое-то сочувствие?
Врачебное сообщество сочувствие проявляет, но вот, к сожалению, как рядовые эксперты в УНК бесплатно, ну, очень мало соглашается идти. И, конечно, мы со своей стороны пытаемся как-то вот привлечь и другие сторонние правозащитные организации для того, чтобы хотя бы выделялись средства для того, чтобы врачи не бесплатно оказывали консультации. У ФСИН-системы оплата происходит только на том этапе, когда у самой медико-санитарной части УФСИНа, да, либо учреждения уголовно-исполнительной системы отсутствует в штате свой специалист, и тогда заключаются договоры со сторонней специализированной организацией. Вот, в частности, медико-санитарная часть 78-го УФСИНа, она заключает такие договоры, мы в ходе расследования анализировали их. Конечно же, они разовые, они достаточно длительный сам закон, 44-й по себе процедуры, то есть пока проведется аукцион, все равно проходит время.
Вот что говорит наша Конституция, наши законы? Может ли человек, который заключен в тюрьму, быть лишен права на здоровье?
Согласно нашей Конституции, любой гражданин имеет право на получение квалифицированной медицинской помощи. В случае Екатерины Нусаловой, о которой мы здесь говорили, мы сделали срез, единичный срез. То есть люди умирают, тихо умирают, но вот на определенном этапе подключились все, кто мог подключиться, общественные организации, журналисты, и мы подняли эту проблему. Мы стали вести этих женщин онкобольных, всем помочь не могли, кто-то освободился и еще, слава богу, живут, получают эффективную помощь. Вот кто-то умер на определенной стадии обжалования, с первого раза их не освобождали. И вот это касается истории Нусаловой. Ее спустя полгода после выявления уже четвертой стадии все-таки освободили. Она 2 месяца пробыла на свободе в специальном лечебном учреждении и умерла. Но перед смертью она завещала нам, оформила доверенность на представление интересов в Европейском суде. И как только Европейский суд в приоритетном порядке принял данную жалобу производству и задал соответствующие неприятные вопросы правительству Российской Федерации, механизм завертелся. Поступили соответствующие указания в следственные органы о проведении проверки и возбудилось уголовное дело. И там четко было указано, в связи с тем, что потерпевшая обратилась в Европейский суд, данное дело находится на контроле Следственного комитета. Привлечен к уголовной ответственности экс-начальника данной тюремной больницы, который, по мнению следственных органов, не предпринял всех мер для того, чтобы Екатерине Нусалову была оказана должная, эффективная, надлежащая медицинская помощь.
Леонид, наверное, Екатерина Нусалова – это не единственная жертва системы, известная вам.
Когда вот мы с Виталием начали работать, сразу же 5 человек у нас поступило в 4-й стадии. То есть из них 4 уже было отказано в освобождении. По Оксане Семенову было уже решение СПЧ вынесено 3 октября, где суд признал, что Российская Федерация виновна в нарушении статьи 3 Европейской конвенции. То есть это пытки, бесчеловечное обращение. Но вопрос в другом. Насколько система пытается защитить себя? Они ведь до чего дошли, что женщину, которая мертва, они обвинили в том, замминистра юстиции, который представляет в Европейском суде, что она сама отказывалась от лечения от онкологического заболевания. И только собственноручной записью, которую она предоставила мне, она написала, что она не отказывалась от лечения, ей не был не указан диагноз, и она хотела уйти на УДО. Представляете, в каком состоянии находится Российская Федерация, когда они просто вот врут, начиная с исправительной колонии номер 2, где она якобы отказалась от лечения. Это прошло по всей вертикали, никто даже не соизволил проверить, правда это или нет. И к тому же лечение, согласно нашим же опять запросам, то есть она не получала ни химиотерапии, ни лучевую терапию, хотя ей было это показано. И тут проблема уже вторая, почему она не делалась. Медики просят, чтобы им выделили конвой. На одного человека нужно 3 человека конвойных. А у нас, например, в больнице имени Газа находится одновременно 15 онкологических больных, еще плюс остальные. И вот идет дележка этого конвоя, и все останавливается на уровне диагностики. Потому что, чтобы проходить лечение дальше, не хватает уже конвоя. С одной стороны, Иванову сделали козлом отпущения, потому что виновата вся вертикаль. На каждом этапе были нарушения. Но человек, который запрашивает конвой и не требует его, он не хочет портить отношения со своими коллегами, с партнерами, которые у меня работают там по системе ФСИН. Поэтому часть людей из-за того, что он не идет на конфликт, остаются без лечения.
Ничего себе, значит, ради бесконфликтного существования вот люди просто гибнут, да?
Мы с ИУНК Санкт-Петербурга выходим в ряд учреждений исполнения наказания. Конечно, мы понимаем, что нужно менять как-то ситуацию, но это законодательная проблема, потому что в 101 статье Уголовно-исполнительного кодекса написано, что еще медпомощь оказывается в соответствии с правилами распорядка, которые существуют в самом учреждении, и в соответствии с нормами 323 ФЗ об основах охраны здоровья граждан. Но вот здесь вот в связи с тем, что у ФСИН закрытые инструкции, да, которые очень сложно иногда изъять, посмотреть, то здесь вот возникает тоже такая проблема, что мы не понимаем, каким образом, в течение какого срока оказывается у них медицинская помощь. В ФСИНе очень сложно эти сроки вообще отследить. Они там не прописаны, не регламентированы. Проблема еще в том, что осужденные, получая заключение о том, что ему необходимо продолжать в дальнейшем лечение, сложно получить вот дальнейшее исследование, УЗИ, ФГДС, пройти МРТ, то здесь вот опять круг замыкается, да, ему поставили диагноз, но вот дальше опять он не может продолжать лечение.
Виталий, раз есть в законе положение о том, что лечение заключенных осуществляется не только с общероссийскими законами, но и с внутренним тюремным распорядком, вот эта лазейка и есть для всех этих нарушений, я правильно понимаю?
Да, разумеется, очень трудно получить какую-то информацию открытого характера из этой системы, потому что она закрыта сама в себе. И они стараются там, где это возможно, держать оборону и не предоставлять информацию, которая могла бы в какой-то степени улучшить жизнь подопечных.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы» о том, почему российская тюремная система столь безжалостна к людям, даже к смертельно больным женщинам. Мы говорим с правозащитником Леонидом Агафоновым, адвокатом Виталием Черкасовым и с онкологом Ксенией Бархатовой. Виталий, может быть, вообще нам нужны принципиально другие тюремные больницы, чтобы человек, находясь там, мог вот все это получать, чтобы были отделения онкологические, сердечно-сосудистые, еще какие-то, да?
Знаете, для начала нужно переломить восприятие обычного человека. Очень часто, что говорит обыватель, у нас дети хуже питаются в детских садах, чем люди, которые осуждены. Вот. И в этой ситуации, я думаю, что государство никогда не позволит себе более дотировать вот эту тюремную систему именно в направлении медицинской помощи, потому что как бы принято, как я уже об этом говорил, считать, что если туда попадаешь, ты должен страдать. И многие правозащитники, и очень часто по различным программам представители тюремной системы выезжали для получения опыта в цивилизованные европейские страны. Все оттуда возвращаются с круглыми глазами, все говорят, как можно вот отстроить такую систему, где человек и отбывает наказание и не унижает своего личность достоинства, и при этом он не лишается тех благ нормальных, цивилизованных. Но вернувшись назад, опять окунувшись в эту действительность, люди понимают, что ничего невозможно сделать, потому что такова система наша государственная.
Система отношения к человеку, да, в принципе. Да. Да. Мне кажется, что это ведь не только касается медицины. Человек же должен сидеть и не деградировать в тюрьме. Он должен иметь возможность, наверное, там, заниматься спортом, изучать язык, получать профессию. Об этом же говорилось очень много.
А я постоянно дискутирую. Когда я занимался правозащитной деятельностью в Забайкальском крае, у меня были натянуты отношения со всеми моими родственниками, потому что они все служили в уголовно-исполнительной системе. И очень часто было общение с моими сестрами, у которых мужья имеют высокие чины в этой системе. Они говорят, как ты можешь защищать преступников? Они же убийцы, они же насильники. Я говорю, но они же несут за это наказание. А для нас-то важно, чтобы какие они выйдут и как они смогут социализироваться в обществе, либо они выйдут нормальными людьми, либо они выйдут, и они будут совершать еще больше, мстя всему обществу.
Ну, это действительно так. Я написала по поводу Нади, которая там полтора года уже на свободе живет. И у нее остался штраф государству 200 тысяч. Ты, когда выносили решение об освобождении, штраф не убрали. И сейчас ее пенсию высчитывают, оставляют только минимальный размер. Ей пенсионный фонд перечислил 5 тысяч на дрова, а судебные приставы забрали эти деньги. Женщина осталась без денег, без дров, без всего. Я написал пост, и мы собрали деньги на 2 кубометра дров. И когда я посмотрел такой комментарий какого-то неизвестного, говорит, эти цыгане, вообще их надо в газовую камеру, они, им еще кто-то помогает. И вот представляете себе, и когда человека освобождают, они выйдут на свободу. Представляете, они смертники, им ничего не жалко. То есть они будут ходить, они что хотят, могут делать, они хоть убивать, могут наркотики таскать, все что хотят делать.
То есть они считают, что человек, который уже умирает, этот период до своей смерти он обязательно использует, чтобы как можно больше навредить обществу.
Да, в большинстве не сострадают этим людям. Они мыслят как прокурор, который говорит, а будет ли вы совершать преступление, когда вам осталось жить там 2 недели или месяц, или 2. То есть общество, что прокурор, что обыватель, в большинстве своем мыслит одинаково.
А ведь раньше все-таки было даже принято посещать людей в тюрьмах, подарки давать. Милость к падшим – это ведь совершенно был не пустой звук, Ксения.
Мы же прекрасно понимаем, что в ситуацию такую может попасть любой. Нам нужно вот менять, наверное, в корне отношения людей. Опыт Европы – там совершенно иное отношение.
Вообще надо брать опыт из западных стран. На самом деле, это же практика есть. Они же проходят лечение в обычных гражданских больницах там. Начальник тюрьмы может принять решение, например, в какой-нибудь Чехии отпустить больного на лечение, то есть без всякой охраны, находиться именно в этой больнице, он должен просто отмечаться. Но у нас есть, например, вот эти браслеты, которые одевать можно. Но одели человека браслет, там 200 метров выход, и он подает сигнал. Почему нет? То есть эти люди могут находиться на лечении совершенно без охраны, без всего, потому что они уже не в состоянии даже передвигаться активно, а находиться в помещении, где у них там метр квадратный на человека, не помыться, ненормально питаться, все ограничено там. Все-таки в гражданских клиниках питание и в палатах не лежит, там 8 человек на 10 метрах лежит на двухъярусной кровати, там же все-таки одноярусная кровать, он может там полежать, он может отдохнуть, он может помыться, он может гулять хотя бы на улицу выйти, что в больнице ими газ вообще не практикуется, у них вообще прогулок нету. И прокуратура на это не закрывает глаза, она вообще не видит ничего. И сейчас, когда мы писали жалобы, и когда генпрокуратура обратила на это внимание, они сейчас сократили, был лимит наполнения 350 коек было, они сейчас сократили до 132. И это только решением Генеральной прокуратуры. Но мы получили очередную проблему. Теперь еще меньше шансов попасть больным на лечение и на диагностику. 132 места, то есть осталось место 350. Ситуация, она на самом деле не меняется, иногда даже ухудшается. Хотя, по большому счету, они сделали совершенно правильно, Генеральная прокуратура вынесла это решение. Но почему бы не увеличить до 450 мест, кое хотя бы на сегодняшний день? Потому что больницы имени Газа принимают больных со всей России. Не только северо-запад, у нас из Якутии, из Читы, из Камчатки идут. Есть специальные, каким больницам приписаны какие виды заболевания. Например, сделать операцию, офтальмологическую операцию или нейрохирургическую операцию, везут с Якутии, везут через всю страну, в Санкт-Петербург. И проведя какое-то время, месяц или два на этапе, человеку нужно через полгода вернуться опять на профилактику. Он прибудет туда, и через 3 месяца ему нужно опять на этап, опять ехать через всю страну, чтобы провести эту профилактическую там, или повторную операцию сделать, или еще что-то. И там самая главная еще проблема в том, чтобы довести человека в сохранном состоянии. Я вот встречался с онкологически больными, которые, например, он приехал с Воронежа. Диагностику ему поставили здесь, что он 4-я стадия онкологии, и его не оставляют здесь. Все 4-е постановление ему не применяется. Ему говорят, ты откуда приехал, туда уедешь, там они с тобой будут заниматься дальше. То есть мы у тебя поставили, что у тебя онкология, вот мы тебе сделали гистологию, вот МРТ, у тебя онкология 4-й стадии, ты умираешь, все нормально. Но вопрос о том, где ты будешь активироваться, то есть ты едешь, тебе в Воронеж, и там они будут принимать решение по поводу твоей активировки.
Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Петербург свободы». О том, почему российская тюремная система столь безжалостна к людям, даже к смертельно больным женщинам, мы говорили с правозащитником Леонидом Агафоновым, адвокатом Виталием Черкасовым и онкологом Ксенией Бархатовой. Вела передачу Татьяна Вольская, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.